Доброе утро, мы читаем Шамати, статья 209 в большой книге Куфцади Гимл, в маленькой 3046. Мы напоминаем, что вы можете смотреть наши передачи и задавать вопросы в прямом эфире на сайте www.gab.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Шамати, статья 209, три условия в молитве. Есть для человека три условия в молитве. Первое – верить, что Творец может спасти его, несмотря на то, что есть в нем наихудшие условия и свойства, и обстоятельства, чем у любого из его поколения. Ведь разве рука Творца коротка, чтобы спасти его? И разве не спасет хозяин своего верного слугу? То есть, что это за условия в системе наших отношений между нами и между Творцом, что если мы достигаем этого, то мы наверняка соединяемся с высшей силой, которая выполняет в нас действия по исправлению нашего эгоизма и переводит нас с эгоистического уровня, который называется «этот мир», «восприятие этого мира», на уровень любви, на выход из самих себя, и тогда мы ощущаем внешний мир вне нас. Таким образом мы сливаемся с ним вместе, объединяемся с ним. И он говорит, условия — это формула. Творец — это общая природа отдачи и любви. И как мы соединяемся, то условие, одно из условий, есть три условия. Первое условие, что наверняка вот так сделано, что если я правильно обращусь, то система, которая находится выше меня, Творец, он готов уже, и в ту же секунду я получаю помощь. И это мы учим из разных высказываний, условий. Высший свет находится в абсолютном покое, состояние, будущее, которое должно раскрыться мне, оно изначально уже существует, лишь я должен раскрыть его. Это подобно как Лего, когда берут картон, приклеивают на него картинку, потом вырезают это, режут на многие кусочки, чтобы ребенок мог собрать это. И картина, она существует, мы лишь должны составить ее. Это для нас, чтобы знать, как собрать, как эта картина связана, внутренние связи в этой картине. В этом мы достигаем понимания внутренней части реальности уровня Творца. Поэтому должна быть уверенность в человеке, что в тот момент, когда он правильно обращается, то есть он достигает правильного хисарона, большого, полного, выстроенного относительно связи с духовной реальностью, то это немедленно раскрывается в нем. Это первое условие. Быть уверенным, что это так, и это мы постепенно изучаем из нашей учебы, и человек также получает много маленьких воздействий окружающего света, и в нем рождается эта уверенность, и все это зависит только от его обращения. Второе. И нет у него другого совета. Все, что мог сделать, он сделал, а спасение так и не пришло, и нет избавления. То есть, прежде чем достигается правильного обращения, кроме этой формы обращения, должно быть также и ощущение, что я полностью себя реализовал, я сделал все, что возможно, все, что в моих силах, и с моей стороны не осталось больше какой-либо мысли или какого-либо желания или действия или выяснения, с помощью которого можно было бы достичь самому своими силами духовного постижения. Это ощущение тоже приходит только в конце пути. Это не то, что я сейчас могу сказать, ну все, я уже поднимаю руки, я не способен. Нет мудреца другого, чем опытный. Но если мы проходим все средства, которые находятся в нашем распоряжении, как бы для того, чтобы расти, достичь духовного, и мы видим, что ни одно из них не помогло, у каждого есть отмеренное количество таких средств, таких возможностей. После того, как проверяют их, не то, что мы должны просто пройтись по ним и проверить, но все эти проверки, они формируют в нас хисарон, они дополняют тот первый хисарон. Я уверен, что если у меня будет правильный хисарон, то я свяжусь. Теперь я уверен, что этот правильный хисарон — это то, что я сам не способен дать ничего, кроме хисарона. И это проясняется только после проверок. Все, что мы должны искать в поиске в самом себе для разных действий, это все для того, чтобы создать силу и форму и образ правильного хисарона, чтобы связаться с духовным, со светом, и тогда форма в свете и форма в хисароне, они будут подобны друг другу. И третье, если Творец не спасет, то лучше смерть, чем такая жизнь. И молитва исходит из ощущения утраты в сердце. То есть лучше смерть, чем такая жизнь. С помощью усилий он достиг состояния, что у него нету больше в его жизни. Даже на следующую секунду, для чего существовать, если он не получает сейчас на месте духовного раскрытия, раскрытия Творца. Снова почему? Потому что он понял, что отдача — это является жизнь. И лучше умереть, чем такая жизнь. Он готов отказаться от всей этой жизни, которая находится в его желании получать, что он понимает, что это хуже, чем смерть. То есть он определяет жизнь и смерть из своей жизни, из своего нынешнего состояния относительно встреча с духовным, который и является жизнь. И, разумеется, он тогда правильно определяет, что такое его жизнь, что эта жизнь сейчас он материальная, она может быть наполнена любыми наполнениями материальными, но относительно духовного он говорит, что это хуже смерти, если оставаться только в этом хотя бы еще секунду. Если человек достигает с помощью своего усилия такого состояния, то, конечно, не сам, а окружающий свет, который каждый раз светит ему маленькими порциями, еще немного, и он выстраивает со всех сторон, формирует правильный хисарон, и он готов для встречи со светом, и тогда этот правильный хисарон, он называется молитвой, а все остальное называется молитва, предваряющая молитва, то есть это подготовки. Правильный хисарон, он и называется молитвой. И тогда он наверняка достигает получения ответа свыше, каков он, что сила духовного облачается в него и помогает ему, согласно его хисарону, выстроить свое кли с экраном, то есть намерением ради отдачи, таким образом, что он становится подобен свету высшему, и тогда происходит зивуг между ними, и молитва исходит из ощущения утраты в сердце. Чем больше ощущения отсутствия желаемого, тем сильнее его молитва. Ведь тоскующий по излишествам не подобен приговоренному к смерти, когда осталось лишь привести приговор в исполнение. И он уже закован в цепи, и каждое его мгновение — это молитва о спасении. И не заснет он, не задремлет и неустанно молит о спасении своей души.
состояние должно быть нестерпимым. Я обязан достичь лишь этого, и мне уже ясно, что это отдача, и мне необходимо пребывать лишь в этом свойстве, в этой силе. Не то чтобы я хотел что-то для себя, потому что отдача, она лишена любой личной выгоды. Я хочу быть в этом, а не то, что я убегаю от зла, потому что там мне будет лучше. Но это свойство отдачи в моих глазах, она является высокой вещью сама по себе, а не то, что я получаю от этого какую-то выгоду. То есть человек, который подготавливает себя, конечно же, это все происходит с помощью окружающего света, который влияет на нас во время подготовки. Когда человек достигает этого состояния, тогда и он достигает прорыва махсома. Вещь, которую достигает с помощью постоянства, как написано, прилагал усилия и нашел. Тот, кто достигает меру приложения своих усилий, которые он должен приложить согласно своей душе, с помощью усилий, приложенных правильным образом, тогда он достигает этого от 3 до 5 лет. Но это при условии, что он находится на правильном пути и не сбивается в своем намерении ни влево, ни вправо, насколько ему дают возможности. И он прилагает соответствующие усилия. Да, пожалуйста. Цезарь Валерио из Бразилии спрашивает, какой вид помощи Творец дает человеку, чтобы он вошел в духовное? Все, что значит какой вид? Высший свет, он светит нам из исправленного состояния, в котором мы уже находимся. Но лишь не осознаем это. Я нахожусь в бессознательном состоянии в том же самом положении. Написано в предисловии книги Зоар, что мы находимся в 3 состояниях. Есть 1 состояние, 2 состояние и 3 состояние. 1 состояние – это состояние, в котором мы находимся изначально. Это мир бесконечности, который мы изучаем. 2 состояние – это спуск в этот мир. А наше поднятие из этого мира к 3 состоянию называется окончательным исправлением. Это 3 состояние, оно существует, как объясняет нам там Бааль Сулам в предисловии книги Зоар. Оно существует так же, как и 1 состояние, а в настоящий момент мы находимся во 2 состоянии. Когда я правильным образом себя настраиваю, что это за 3 состояние, в котором я должен находиться? Это когда все мы являемся одним целым. Все души. Общее количество всех душ – это одно целое. Если я выполняю некое действие по направлению к этому, для меня это группа. Через группу я работаю по отношению к этому 3 состоянию. Когда я хочу достичь отдачи, тогда вся моя работа проходит от любви к ближним, к любви к Творцу. Тогда в обратном направлении я приглашаю на себя из того 3 состояния Ормакиф, окружающий свет. То есть тот свет, который там находится, Мохенда Ихида, который объединяет нас всех и светит на меня. постоянно подталкивая меня по тому же пути, чтобы изменять мои состояния от одного к другому на моем пути, чтобы достичь третьего состояния. Я не знаю, какие состояния я должен пройти, как я могу знать это заранее. Ребенок, может ли он знать, какие состояния он должен пройти, чтобы стать взрослым? Это находится выше его, однако, когда он подталкивает себя вперед, хочет уподобиться взрослому, просто он не знает, что это, но у него есть естественное стремление к этому, и таким образом он продвигается. У нас это стремление не является естественным, мы должны находиться в свободе выбора, и в каждый момент выбирать, чтобы все больше и больше продвигаться духовно, лишь тогда мы можем продвигаться с помощью силы этого окружающего света, который на нас воздействует. Это является правилом. Об этих трех состояниях Бааль Сулам рассказывает нам в предисловии книги Зоар. Об окружающем свете вы знаете, что он нам рассказывает в предисловии к Талмуду Эсрасферот. Пункт Куфнунгей, 155. Наур из Натании спрашивает, так как же я могу быть уверенным, что я нахожусь на правильном пути? Все наши проверки... Мы не можем совершить, не находясь в духовном. Нам необходимо брать примеры из нашего мира, потому что наш мир является последней ступенью всех духовных миров. И все условия, которые здесь существуют, они такие же, как и в духовном, но лишь согласно нашей физической природе, но сами компоненты, они являются теми же самыми. Я не могу быть в связи с Творцом, как в духовных мирах. Когда я прохожу через Махсом, то лишь тогда я нахожусь в связи с миром бесконечности. Здесь присутствует 125 ступеней, и я поднимаюсь по ним, и даже на самой маленькой ступени я ощущаю некую связь с Творцом. Скажем, первый номер, но у меня уже здесь присутствует связь с ним. А перед этим я нахожусь в отрыве. Это называется сокрытием, а здесь присутствует раскрытие. Поступенчатое, да? 1-14, 1-125, а здесь... единица, то есть полное раскрытие. А здесь частичное раскрытие, маленькое. И также происходит в пути. Слово «миры» означает «сокрытие». А здесь у меня нет сокрытия, здесь полное сокрытие, в котором я нахожусь. Сейчас возникает вопрос, а как же я продвигаюсь? Каким образом я знаю, как мне надо продвигаться? Поэтому, когда общая душа, находившаяся здесь, в духовном мире, упала вниз, это душа Адама Ришона. Одна. Для того, чтобы ее исправить, чтобы он понял, где человек понял, где он находится, и уподобился бы Творцу, тогда эта душа разбивается и делится, скажем, на 7 миллиардов, неважно, миллионы. Это неважно, сколько частей. Сколько нужно, настолько она и делится. На множество частей. А каждая из этих 7 миллиардов частей ощущает свое собственное «я» по отношению к другим. То есть этот мир включает в себя меня и ближнего. Ближний — это значит все остальные. В том же самом эгоизме произошло еще одно разделение на мое «я», на меня и моего ближнего. И тогда есть отношения между мной и моим ближним. И эти отношения внутри этого мира, они упорядочены таким образом, знаешь, как в игре. Ты играешь, и есть нечто подобное этому в жизни, как и у ребенка, который играет, там, скажем, в машинку, в маленький такой поезд, играет в это. Есть то же самое, но уже настоящее. Поэтому нам дали эти игрушки, я и мой ближний, где мы оба являемся эгоистами, но я могу по отношению к этому ближнему проверить свои состояния отдачи. Несмотря на то, что эта отдача является эгоистической, но в любом случае это все-таки отдача, поскольку существую я и он. Ближний — это он, вне меня. Поэтому я могу сейчас сказать так. Мое отношение к Творцу, когда я не могу знать, что он скрыт от меня, было бы подобно моему отношению к ближнему. Поэтому и написано, заповеди между человеком и его товарищем предшествуют заповедям между человеком и Творцом. Почему они предшествуют? Потому что именно они приводят человека к Творцу. Потому что с помощью этой игры, которая у нас здесь существует, я могу проверить, насколько я уже готов быть подобным Творцу, насколько я продвигаюсь по направлению к Махсому, потому что здесь же скрытие, я ничего не вижу. И когда я прохожу через Махсом, там уже называется, что душа человека сама будет его обучать. В своей душе я уже ощущаю, где я нахожусь, каким образом я должен продвигаться, я уже в чем-то могу определить духовные силы. А здесь пока еще ничего этого нет. Но мне дали в моем теперешнем состоянии возможность играть в получение и в отдачу. Эгоистическим образом, конечно. Отдача, она тоже эгоистична. Мне стоит это делать, но все-таки я могу учиться из этого. Это игра, игра ведь она не является настоящей, так что также моя отдача не является настоящей. Но все-таки я могу изучать из этого всяческие формы, насколько я способен и готов на это или нет. И когда я стремлюсь таким образом себя вести, потому что я стремлюсь к Творцу, поэтому здесь есть особый компонент. Я не хочу просто достичь любви к ближнему, как все эти альтруисты, которых есть очень много в этом мире, кричащих о любви к ближнему, но я хочу упорядочить Исраэль, то есть я, Урайта, это вся Тора, вся эта система, и Кодша Бриху, то есть Творец, чтобы все это было одним целым. Он объясняет нам это в письмах, Игрот, на странице самых Гимель, 63, да? Он объясняет нам это правило. Если я занимаюсь этой игрой в группе для того, чтобы достичь Творца, то тогда я в этой игре, когда я стараюсь относиться к ним так же, как и в духовном, в отдаче, в принижении себя перед ними, с помощью этого я приглашаю на себя, на мое усилие по отношению к товарищам, я приглашаю окружающий свет, то есть силу Творца. И тогда я уже здесь действительно начинаю раскрывать всяческие явления, как будто бы духовные, как будто бы. Они, конечно, не являются духовными, но здесь уже присутствует окружающий свет. Что это значит? Что я уже проверяю себя, проверяю себя по отношению к свету. Он светит мне издали. Он еще не находится во мне, но уже, но по отношению к нему я уже ощущаю некое такое свечение, как бы из тумана. Знаешь, так рано утром есть нечто такое, когда уже начинает светать. И по отношению к этому я уже определяю свой эгоизм и хочу достичь истинной отдачи. Так как же я могу проверить себя, если у тебя есть ближний, с которым ты объединяешься, не со всеми семью миллиардами, что это является нечто, чем-то, что ты не можешь определить, чем-то, как это назвать, бесформенным, без ясных границ. Но есть определенная группа, где есть такие же люди, которые, как и я, хотят достичь той же самой цели, и мы взаимно работаем. Изучаем вместе, как это сделать, стараемся это вместе выполнить. Если таким образом мы это выполняем, то получается, что у тебя в этом мире есть все условия для того, чтобы притянуть окружающий свет, когда Творец постоянно обучал бы вас все далее и далее, шаг за шагом, каким образом достичь Махсома, пройти все это сокрытие и войти в раскрытие.
Там он раскроется вам, и работа останется той же самой работой относительно группы. Еще больше. Там уже практически будут соединения между душами в одно кли. С нулевого уровня и далее человек продвигается с помощью чего? С помощью того, что он присоединяет к себе все больше и больше душ. Все части Адама Ришона он должен к себе соединить с собой. Но здесь, несмотря на то, что мы находимся в скрытии, есть условия для продвижения четкие. Это не то, что мы находимся в тумане, и ничего не известно, никто ничего не знает. Это четкие законы природы, сказанные Луким в гематрии Тева, то есть природа. И с помощью него мы продвигаемся, с помощью этих законов. И это не то, что нам кажется, что все неуправляемо, все, что как угодно может поступать, нужно просто изучить эту духовную физику. Здесь нет чего-то, что человек мог бы делать, как ему вздумается. В этом вся проблема. Что мы желаем добавить что-то, что согласно там нравоучениям, этике, и что так должно быть? Нужно выполнять эти законы. Это непреложный закон. И свод очень точных законов. Из Тель-Авива просят, можете ли вы поглубже осветить этот термин, что значит «все как один». Нету здесь индивидуального, нет. «Все как один» — это значит «все как один» — это значит сейчас невозможно объяснить это. Сейчас кажется человеку, что он теряет себя, что он исчезает, что он просто стирается. Мы можем, может быть, взять пример от матери и ребенка. В женщине есть свойство матери, и в ней это желание большое. И тогда она выражает это желание и реализует его относительно детей, когда она соединяется с ними, она чувствует их желания, потребности, важнее, чем ее личные потребности и желания. Мы еще больше учимся, что у Бины, Бина — это има, мать, нет у Бины большего желания, чем отдавать. То есть она желание получает от других. Так же и мы. Точка в сердце — это я. На самом деле в этой точке нет во мне никакого желания, которое я мог бы раскрыть, а только лишь отдавать другим. И когда я из этой точки начинаю соединять с собой все остальные желания других, это называется любовь к ближнему, то есть это когда я соединяюсь с их желаниями для того, чтобы их наполнить. И получается, что весь этот ближний, вся душа Адама Ришона, они становятся моим кли, моим желанием, моим, буквально моим. И точка моя маленькая здесь, вот это, допустим, я достиг вот этой точки, она лишь точка, из которой я даю. То есть весь высший свет, который находится здесь, свет бесконечности, он проходит через меня во всю систему душ, других, и получается, что я проводник, и я связываю между Творцом и всеми остальными душами. И на самом деле это похоже на наше тело, как в каждой клетке, в каждом органе в теле. Есть роль служить всему телу, этим он удостаивается жизни всего тела. Если я желаю лишь наполнять самого себя, я чувствую себя так же, как и я ощущаю себя в этом мире, и не дано большего ощутить. А если я соединяюсь с другими, и через меня проходит весь этот свет бесконечности, то я ощущаю себя в бесконечности. Получается, что не то, что я теряю себя, наоборот, я нахожу себя соединенным с остальными, и в них я существую. Поэтому моя жизнь, она же не связана со мной. Я связываюсь с бесконечной, вечной жизнью. И поэтому нету здесь никакой потери индивидуальности. В чем индивидуальность легких или почек, того, что они находятся в теле, тем, что они дают свое служение телу, они удостаиваются жизни всего организма. И ни одна деталь в творении не может быть в одиночку. Это то, что нам дали сейчас такое эгоистическое ощущение, это лишь для того, чтобы мы в этом раскрыли ущерб и исправили его. Все остальные части творения в природе, они всегда находятся в равновесии. То, что мы видим, что один поедает другого, взрываются планеты, это все для равновесия. Человек лишь не находится в равновесии, поэтому и страдает. И за ним страдают другие. И живой уровень, и животные и растительные уровни. Есть общий вопрос из Петах-Тиквы, из Москвы, из Бристоля. Слово «отдача» слышится как какое-то чудесное такое слово, тайное. Что такое практически отдача ближнему? Отдача ближнему – это ощущать его хисарон, как он объясняет нам в даровании Торы, Болеслам, почувствовать потребность ближнего больше, чем собственную потребность, таким образом, чтобы твоя потребность казалась, твой хисарон казался бы тебе служащим хисарону ближнего, как мать, как мы говорим. Все можно из этого изучать то, что происходит в нашем мире, из всего. Примеров много, их можно просто брать из жизни, очень простые примеры. Относительно статьи, практический вопрос относительно второго условия, когда он пишет, что нет у него другого совета, то, что мог сделать, уже сделал, и нет спасения, это спасение так и не пришло. Вопрос, то, что он может сделать. Первое состояние, когда ему свыше раскрылось действие, которое он должен делать, и он сделал как бы максимум. А может быть, раскрылось бы какое-нибудь одно действие, которое он должен сделать? Нет, это неправильно. Человек не знает, какое действие последнее или не последнее. Он не может знать этого. Это не раскрыто, поэтому наше состояние называется состоянием скрытия. Он не знает. И написано, не ты заканчиваешь работу, и не ты освобождаешься от нее. То есть ты должен приложить усилия, как написано, приложил усилия, как осел под ношу и бык под ярмо. Приложил усилия, нашел. И вдруг это раскрывается, как находка, бум, и все. За секунду до этого тебе кажется, что все пропало, и вдруг это раскрывается, как рассказывается о выходе из Египта, что это было сделано поспешно. Поэтому ты должен лишь проверить себя согласно стремлению. Стремишься ли ты? не перейти Махсом, что тебе кажется там в каком-то твоем воображении, твоем материальном, что это выгодно, стоит, а что ты стремишься быть в отдаче ближнему насколько можно больше. Это ты хочешь, чтобы воцарилось в тебе. Нет этого мира и будущего мира, и нет Махсома. Но то, что ты действительно получаешь силу, силу свыше, которая дает тебе то, что ты хочешь. И ты хочешь действительно отдавать, действительно быть оторванным от своего «я», и быть связанным со всеми остальными килимами, наполнять их, и это действительно ты просишь. Если так, то ты это получаешь. Если я правильно вас понял, я говорю о состояниях, когда человек проходит состояние, чтобы выйти из каждого состояния, он пытается сам, а потом обращается к молитве. Молитва? Что значит «обращается»? Это формирует у тебя в сердце сожаление, желание, крик, то, что ты желаешь быть в свойстве отдачи практически. Да. В сердце это не то, что ты кричишь. Некому кричать, и нечего кричать. Крики — это накопление усилия приводит тебя к такой форме внутреннего желания в сердце, что называется крик. Если я правильно понимаю, то практически должны раскрыться действия, которые надо делать, и я думаю, что это я должен делать их собственными силами. И это кажется, что раскрывается, но нужно сосредоточиться на том, что вы говорили, стремление и правильное усилие. На этом сосредотачиваться, а практически делать согласно тому, что раскрывается. Я бы сказал, что нужно сосредоточиться на том, что пишет Рабаш в статьях о группе. Очень просто. Потому что в этом ты быстрее раскроешь, где ошибки. Где ты не соответствуешь, где ты не находишься в этом. Это очень неприятно, это очень отталкивает, потому что это противно нашему эгоизму, человек не чувствует в этом важности. Но нужно заключить договор между всеми, соглашение, что хватит. Мы должны этим заниматься все вместе. И тогда очень быстро достигают этого. Да. Вся тема — это молитвы, просьбы, подъемы мана. Но ведь если мы говорим о подобии свойств, слияния, есть высшая сила, постоянная, неизменяемая. Но ведь это отдаляет меня от Творца, ведь Творец ничего не просит. Творец не поднимает ман. Отдача — это то, что я хочу. Я должен взять ман товарищей и отдавать их, я не должен ничего просить. Так не проси. А кто тебе говорит просить? Да, но мы занимаемся молитвами, просьбами, там, подъемом маны. Я не знаю, что ты думаешь об этом, что называется молитвой. Ну, говорят о том, что он меня не слышит, и где он там, но ведь так не должно быть. Нет, правильно, да. Я должен отдавать, я должен получать ман от товарищей и опускать им свет от Творца. Нечего тут просить, поднимать ман и молиться. Это такая путаница. Да, это правильно, все эти вещи, они происходят в сердце человека, а не то, чтобы... Он говорит, сейчас я молюсь, не мешайте мне. Потом с 2 до 4 я поднимаю ман. И так далее. Конечно же, не так. Все это происходит внутри сердца человека. Это правильно, ты прав. Ты прав. Нет здесь чего-либо, что указывало на внешние действия. Все внутри сердца, внутри желания. Как это я хочу, чтобы вышло из меня относительно к товарищам? Кроме работы в группе, есть еще и работа с женой и вещи не насущные. Относительно жены, детей, ты должен быть мужем, стараться обеспечивать их, давать им материальный уровень. То, что ты также обязался при свадебном договоре в хупе, для чего ты женился. И все, и если жена согласна на твой путь и желает тоже продвигаться, то есть возможность быть также с ней в учебе, в каких-то разговорах об этом.
А если дети уже большие, то необходимо также и детей в этом воспитывать. А если нет, то говорится о тебе, и все. Нет никакой духовной работы по отношению к семье. Духовная работа, она лишь по отношению к тем людям, которые находятся с тобой в одном и том же мнении, могут и готовы учиться из того же источника и организовать отношения между вами согласно советам каббалистов. Это все. Какое это отношение имеет к женщине, к жене? Все, что относится к семье в этом мире, это животное. Что в этом особенного? Так же, как и у животных. То же самое существует и между людьми. Но лишь по причине нашего эгоизма это является более сложным. Но в конце концов, это всего лишь семья. Мы также видим, согласно нашему эгоизму, который сейчас прорывается, вся эта семья, вся семья разрушается, все это понятие «семья» принимает совершенно иные формы. Но если люди достигают необходимости любви к ближнему для того, чтобы подняться к слиянию с Творцом, когда они видят, что они обязаны выйти за рамки, за плоскость этого мира, то тогда и мужчины, и женщины, это может быть, и мы видим это во многих семьях, что супруги, да, в состоянии работать вместе, и у вас также есть такая возможность. И тогда действительно достигают гораздо больших результатов в этой работе. Дома муж и жена, они это дает гораздо лучший результат. В будущем, конечно же, согласно распространению науки Каббала, будет все больше и больше таких случаев, и действительно многие семьи будут находиться во внутренней работе и во внутренней связи между супругами, это будет ощущаться во всей семейной жизни. Однако по отношению к этому, вся семейная жизнь без этой внутренней связи, она будет разрушена и будет все больше и больше портиться, пока до тех пор, пока вообще не будет видно ни одной счастливой и хорошей семьи в мире. Но лишь те семьи, которые привносят в отношения между собой духовный компонент. Это, в принципе, необходимая потребность, в конце концов, как написано, что муж и жена, шхина пребывает между ними. Конечно же, так оно и должно быть, но пока что мы находимся лишь в начальной стадии исправления и распространения, в начале изучения методики исправления, и поэтому есть множество у нас таких случаев уже в мире, когда вся семья занимается наукой Каббала и старается установить и между собой такие отношения, но это пока что еще сотни случаев, но мы увидим во всем мире в продолжении эгоистического его развития кризис во всех семьях между родителями и детьми гораздо больше, чем сейчас, настолько, что ребенок просто не захочет находиться рядом с родителями с того момента, как это будет возможно, и муж с женой будут ненавидеть друг друга, и в первый же возможный момент они разойдутся, как и написано. Ненавидящий человека — это его домочадцы. Это все написано у пророков. Это не то, что я там чего-то пророчествую. Это так написано. И действительно, согласно развитию эгоизма, мы уже видим, что происходит сейчас, в начале этого эгоистического прорыва, который сейчас происходит в мире. И вообще, все это понятие «дом, семья», все это понятие просто разрушается. Человек остается одиночку, может быть, как было когда-то. Там женщина, здесь женщина, там ребенок, здесь ребенок. Это разбилась эгоистическая связь между людьми. Он настолько возненавидел других, что уже не способен никого рядом с собой терпеть. Ни родители детей, ни дети родителей, и ни один другого супруги. И тогда из-за сознания зла, когда нельзя иначе уже существовать, из этого тоже придет потребность, что нам здесь необходим духовный компонент, который бы связал между нами. Нам необходимо над нашим эгоизмом выстроить другие связи, потому что эгоизм хочет лишь отдалить нас, но невозможно существовать в таком отдалении. Осознание зла приведет человечество к такому состоянию, когда уже нет семьи, но без этого я не способен жить. Раскроются еще очень большие проблемы, болезни, такие, что никто человеку не сможет помочь. И ты не сможешь никого обвинить и никого попросить. Это просто как общественная норма, чего вы от меня хотите. Когда все пренебрегают другими, это будет ясно. Из этого осознания, осознания зла во всех направлениях, в особенности в семье, потому что это является вещью, где человек, тем местом, где человек ощущает себя удобно, уверенно, отдых от всей его жизни, как бы, у него этого тоже не будет. Прямо так, что человек не будет ненавидеть своих собственных домочадцев. Будем надеяться, что мы распространим науку Каббала таким образом, что люди увидят это заранее. Не входить во все эти вещи в действительности и жить в этом годы. Но мы сможем определить это заранее, насколько это является плохим, и исправить это, пока это еще не проявилось в реальности. Это возможно сделать. В этом и заключается все ускорение нашего пути с помощью света, который мы притягиваем во время изучения науки Каббала, когда тебе не нужны эти физические удары. Пока не пройдут десятки лет, пока ты не станешь умудренным опытом и поймешь, что тебе не стоит ждать. Поэтому наука Каббала и раскрывается. Также с помощью природы мы достигнем этого, мы получаем удары, и эти удары они обучают человека, что необходимо убегать от них. Но этот путь является очень длинным. Да. Я хотел спросить о желании отдавать. Иногда у человека, может быть, очень редко, но случается, что он видит беду другого человека, не обязательно физическую, а, скажем, душевную. И если у него, он чувствует боль от этого, и он хочет чем-то помочь, это называется желанием отдавать, можно из этого что-то понять? Нет, если я вижу кого-то, кому плохо, это значит, что я, эгоист, вижу, что ему плохо, поскольку я сам себя представляю на его месте. Самого себя представляю на его месте. Скажем, маленький ребенок, он не видит этого, потому что он не может представить себя на месте того человека, который страдает. Он даже в малой доле не прошел через это. Нет у него внутренней картины, что это. Он не может это определить. Скажем, или скажем, животное, которое крутится, скажем, рядом с человеком. Если, скажем, это собака, которая с тобой связана, то эта собака может в чем-то почувствовать, что этому человеку плохо. Но мы можем участвовать в беде кого-то, лишь принимая в расчет то, что это придет и ко мне тоже. Лишь в таком случае, скажем, я заболею, мне неприятно смотреть на кого-то, кто страдает, какие у него там болезни, какие у него проблемы, такой несчастный. То есть я выстраиваю эту картину таким образом внутри себя. Я ощущаю, что это проходит надо мной самим. И тогда по причине страха и всяческих расчетов, что это неприятно, нехорошо, я сам не хотел бы находиться в таком состоянии. Поэтому я отталкиваю эту картинку и готов отменить ее. И лишь тогда я прихожу и помогаю. Или же убегаю оттуда. Или же плачу, чтобы ему помогли, совершаю всяческие такие поступки. Но снова, это по причине моего эгоистического участия, чтобы это... Потому что это состояние приносит мне боль. Если бы я вместо этого мог бы перевести это состояние из боли к радости, скажем, это какой-то мой враг, и сейчас он страдает, и я наслаждаюсь от этого, ну, хорошо, пусть он еще больше будет страдать. Все это через эгоизм проходит. Если так, то если у меня сегодня какой-то кли, что я мог бы понять, что же такое желание отдавать, а не то, что мне кажется. Что я могу представить себе, чтобы как-то это сделать? Ничего. Нету в тебе чего-либо, чтобы дал тебе подать что-то, понять, что такое отдача, но лишь с помощью примеров, нечто подобного этому. И тогда дают такие примеры, как мать со своим ребенком. Это называется отдачей? Нет, это не называется отдачей, но это часть ее тела. Это понятно. Когда природа дает матери такое ощущение, что это самое важное для нее, поэтому она и заботится о нем. Давайте отделим это осознание от матери, что это ее ребенок, и пусть будет то, что будет, это понятно. Все это происходит эгоистически, но самый лучший пример, самый близкий пример к духовному, это в группе. Именно там ты можешь ощутить, насколько ты стремишься к отдаче и насколько ты далек от отдачи. Это очень важно. Мера истины, измерение истины. Именно там может это произойти, в группе. То есть чужие люди, друг другу стремящиеся к духовному, так же, как и ты. Готов ли ты по этой причине соединиться с ними в одно единое желание, в одном едином желании, когда в их желаниях по отношению, в своих желаниях по отношению к духовному вы были бы одним целым. Это называется единой душой. Сможете ли вы постоянно работать лишь в этом, чтобы объединиться между собой? В этой точке. Во всем остальном не важно. Все остальное относится к этому миру. Мы вообще не хотим с этим считаться. Это является работой в группе. Если каждый постоянно думает лишь об этом, это называется условием поручительства. То есть, когда все мы должны быть объединены между собой, лишь на это обращать свое внимание, тогда мы строим, скажем, как мы говорим, корабль, который может достичь духовного. Мы строим кли, когда внутри этого кли мы получаем раскрытие Творца. Когда мы достигаем объединения в точках, своих точках в сердце, действительно, в силу объединения достаточное, чтобы между этими точками, между нами не было бы ничего постороннего, это и называется что мы не делаем дырку в борту лодки, но лишь в этих точках, без всяких посторонних мыслей, лишь в этих, чтобы эти точки были соединены для того, чтобы объединиться с духовным, с отдачей. Лишь тогда это называется цельным кли, и тогда в связи между нами, в объединении между нами мы и раскрываем духовное. А не то, что там еще нечто другое раскрывается, кроме этого. Вне наших точек в сердце нет ничего другого. Потому что все творение, оно и представляет себе эту одну общую большую точку, сотворенную из ничего, где наши личные точки, они выходят из нее уже, из этой точки творения. Да, вопрос. Крис из Лондона спрашивает, каким образом вы определяете зло после всего того, что мы говорили об этом?
Баля Сулам определяет зло в сути религии и ее цель. То есть эгоизм, когда человек думает о себе, желает блага для себя за счет ближнего. Это называется зло. Это сейчас, это то, что человек определяет. Нет такого просто так в природе. Все это внутри человека. Ступень зла проясняется только на уровне Адама, на уровне человека. Потому что согласно эгоизму, мы находимся в неживом. Он не чувствует зла, он существует согласно природе. Растительный уровень тоже не чувствует зла. Он чувствует добро и зло для себя. Солнце, холодно, горячо. Согласно этому он работает. Животный уровень, он чувствует добро и зло в действиях природы на него. И согласно этому он устраивает себя. Говорящий — это другой уровень. Говорящий чувствует ближнего. Тогда как все эти виды, они не чувствуют ближнего. Лев, он не может считаться с оленем, которого, сланью, которую он задирает или нет. Он знает, что он должен ее съесть, чтобы существовать. В простом расчете, потому что это природа. Это закон природы. У нас относительно ближнего есть свобода. Я смотрю на ближнего для того, чтобы использовать его. То есть, если хорошо ближнему, мне плохо. Только потому, что ему хорошо. Потому что я все время измеряю себя относительно окружения, относительно ближнего. Я должен все время ощущать себя выше окружения. Страсть, зависть, почести. Поэтому я не хочу просто использовать природу, сколько мне нужно съесть и попить, и литр, там, килограммов и литров. Это не как у животных. Я хочу использовать весь мир. Наш эгоизм растет, 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 пока каждый не желает использовать весь мир на благо себе. Использовать называется, когда я хочу ощущать себя счастливее всех, больше всех, самый властвующий, самый. Этого требует эго, эгоизм. Я относительно предыдущих уровней желания получать на уровне говорящей, если я развиваюсь, я там измеряю себя относительно внешнего, относительно ближнего. Тогда к измерению в животном, растительном уровне, там измерение относительно себя. Я себя чувствую хорошо, и все. Я съел 20 килограмм мяса, скажем, я лев. Съел, все, хорошо мне, я не хочу больше ничего. Пусть здесь проходят разные животные, я никого, ни на кого не буду нападать. Ничего не хочу. Я проверяю все относительно своей природы, относительно своего организма. Тогда как на уровне ближнего я проверяю все относительно ближнего. Поэтому если хорошо ближнему, то плохо мне. Это называется эгоизм, это называется зло. Был об этом вопрос, правильно? Так это и называется зло, это и называется эго. Тогда как на предыдущих уровнях животным, растительным и неживом, это природа, это законы природы. Ты можешь сказать, ой, не дай, почему ты такой плохой, когда там кошки, которая поймала мышку. Это природа, он не понимает иначе и не чувствует. Он не чувствует ближнего. И мышка не чувствует, что кошка делает ей что-то плохое. Просто природа, две этих силы, они между собой так работают. Когда мы смотрим на них, мы просто добавляем свое чувство, которых в них нет совершенно. Поэтому все законы, они только относительно общества, относительно ближнего. Если я смогу выстроить этот закон относительно ближнего, когда я соединю всех этих ближних к себе, что значит соединить их с собой? То есть я буду относиться к ним так же, как к себе, тогда вся природа, будет... как одно целое, она будет в гармонии. И тогда это называется, что я привожу всю природу к окончательному исправлению, мартикуну. Это и есть наша цель. И тогда во всей этой природе, которая раскрывается, раскроется единый закон взаимности, любви, отдачи. Это называется Творец. Один или сказано, один Творец на небе и земле. На небе это называется как? Это дано в духовном, а на земле это то, как я должен из своего желания, арец и рацион, это одно слово, один корень, достичь этого. Цезарь Валерио из Бразилии спрашивает, должны ли мы пытаться объединиться и слиться с другими, скажем, в группе, если внутри есть ощущение, что это как бы ложное, не настоящее пока. Это прекрасное ощущение, это ощущение правильное, если это истина. Нечего бояться правды, неважно, что раскроется. Главное, чтобы раскрывались правильные состояния, истины. Изначально я ненавижу всех, я желаю использовать всех. Только чтобы не болело у меня здесь какое-то на мизинчике что-то маленькое. Я ради этого готов, чтобы все умерли в мире. Это несомненно, такова наша природа. Нет у меня никакого расчета на это, нет у меня... никаких счетов с этим. Ради самой маленькой боли. И то, что это специально раскрывается человеку, то он приходит к осознанию зла. Но мы говорим все время только о внутренней работе. В желаниях, в намерениях, в мыслях относительно группы в основном. С помощью нашей учебы. Это поэтому это называется внутренняя наука, внутренняя Тора, внутренняя часть Торы. Не идет речь о внешних действиях. Если внешние действия, они подходят или являются результатом внутреннего, то это нечто другое. Тут тоже есть у них место, но вся работа, она внутри. Внутри человека. А снаружи мы должны продолжать существовать обычным образом, нормально работать, быть в семье, и все, чтобы никто и не знал вообще, что происходит внутри. Относительно тела нужно заботиться о нем, никаких не надо постов, ограничений. Просто как животный, как уровень животный. Как вот здесь, на чертеже, так же я должен относиться к своему телу. Оно находится относительно закона природы, я должен давать ему то, что ему положено по природе. Очень просто. Как будто бы это какое-то мое домашнее животное. Там находится корова там, или осел. Я забочусь о нем, чтобы он работал. Также я должен ухаживать и за телом. во всем, что находится в нем. И это на протяжении всего духовного пути тело остается телом, животным. И не следует думать, что если я такой-то чистый, тонкий, то и тело должно быть таким чистым и тонким. То есть я должен войти в какие-то диеты или отдаляться от каких-то вещей, которые нужны телу как животному. Дай ему то, что ему нужно, соответственно, животному, животный уровень. А ты внутри занимайся на человеческом уровне. На каком этапе в моих желаниях начинается свобода в желаниях, а не части природы? Немедленно поступайте свободу в твоих желаниях, если ты занимаешься работой в группе. Это объясняет нам Баля Сулам в статье «Свобода выбора». Он говорит тебе так: в тот момент, когда в тебе пробуждается точка духовная, начало твоей души, это называется точка в сердце, в тот момент, когда она пробуждается в тебе, эта точка, то есть это настоящее желание к духовному, ты в течение своей истории прошел разные эти желания, которые тоже делятся на неживой, растительный, животный, а ты входишь в уровень говорящий, и на уровне говорящем ты приходишь к тому, что начинаешь думать на уровне говорящем, использовать других как, каким образом, желаю быть больше остальных, и так далее, и так далее. Потом ты видишь, что ты хочешь здесь денег, почестей, власти, знаний, и затем у тебя есть точка в сердце. Ты говоришь, как бы все эти вещи мне не важны. Я уже наелся этим, я уже вижу, что ничего это не дает. Я хочу что-то знать, для чего я живу. Не как устроить саму жизнь, а для чего эта сама жизнь. Есть ли что-нибудь или нет? То есть ты уже не спрашиваешь о том, как и чем наполнить жизнь, ты спрашиваешь, для чего, о сути жизни. И тогда, когда у тебя есть эта точка в сердце, следующий этап, в этой точке в сердце тебя приводят к группе. Так Баля Сулам объясняет нам в статье «Свобода выбора». Тогда ты начинаешь, и ты и группа начинаешь ту форму отношений, которую мы изобразили здесь, я и ближний. И когда ты начинаешь там соединение между я и ближним, группа, то здесь и заключается весь твой, вся твоя свобода выбора. Вся свобода выбора, она находится здесь. Как ты должен постараться создать свое отношение, выстроить свое отношение к точкам. Я — это точка в сердце, а ближние — это точки в сердцах группы. В общем, это группа. Как ты постараешься выстроить отношения между собой и ими как одно целое, в той мере, в которой ты делаешь это к единым, или это закон поручительства, то, что объясняют нам в даровании Торы, в статьях дарования Торы, это является законом и условием для получения Торы, для раскрытия Творца. Тора — это раскрытие Творца творения. Если ты стараешься делать это как одно целое, тогда ты удостаиваешься духовного. И это не зависит от них. Это зависит только от того, как ты стараешься организовать объединение с ними, на каком уровне они находятся, действительно находятся ли они точно в той чистоте и тонкости соединения, которое должно быть. Это уже не мешает тебе. Тут есть у меня один человек, два таких, которых я обязан дать, они такие тут сторожилы, чтобы не задеть их. В начале статьи там есть три условия молитвы. И третье условие, То есть я как бы угрожаю ему. То есть если он не ответил ему, ты думаешь, ему важно это, да? Угрожает он ему. Ну, давай посмотрим. Уважаемый Раф. Да, прости. Это как сын, который просит у отца, просит у него при первом условии так-то, так-то, при втором условии то-то, то-то. А в третьем условии, если ты не сделаешь, то я вообще что-то... Это неправильно, мы говорим о Творце, что это закон, непреложный закон. Творец — это закон, это природа. Так что ты, значит, говоришь природе? Я сейчас прыгну с 10-го этажа, и не дай Бог, если со мной что-то произойдет. Так ты говоришь. Закон — это называется, что я должен выполнять его, иначе я просто причиню себе вред несоблюдения, от нарушения закона. Ты понимаешь, что закон есть закон. Это не закон там в полиции, или из которого сразу что-то шьют. Закон природы — это работает. Это неживой уровень. Не надо думать, не дай Бог, что Творец неживой. Это значит, закон не изменяется. Я авая не меняю. Свет находится в абсолютном покое, Творец не изменяется. Изменяется кто-то, кто несовершенный. И он изменяется раз так, другой раз так. А Творец, который совершенно не изменяется, ты можешь прыгать или на месте, или с 10-го этажа, тебе ничего не поможет, если ты не подобен тому закону, который дает тебе вход в духовный мир. Ты должен соответствовать, и все. Что это за угроза, я не понимаю.
Три условия, когда я подготавливаю себя к молитве. В третьем условии это твое ощущение должно быть по таким. То есть лучше бы я умер, чем такая жизнь. А теперь он приобретает мои мысли. Он приобретает также то, что я думаю в своем сердце. Поэтому он как отец, который жалеет своего сына. В любом случае, он как бы ответил мне, как мне кажется. Ну, пусть будет так пока что. Пока действительно ты не ощутишь, что здесь не с кем разговаривать, не к кому обращаться. Это же не человек. Не с кем здесь разговаривать. Поэтому послушай. Мы находимся внутри абсолютного условия. И все. Когда мы говорим, что он там милосердный отец, и прости нас, и так далее. Это все, что мы к нему относим, а не то, что он сам, в нем самом есть эти вещи. В нем это присутствует лишь как один единый закон. Но человек, который продвигается, он в такой форме понимает такое слово, пока не достигает такого состояния, когда он сам по себе становится законом. Ну, Давид. В любом случае, у меня есть некое ощущение, которым я должен спросить. Есть люди, которые с самого детства были воспитаны в помощи к ближнему. То есть это является их сутью. То есть они являются единицами. Не то, что он помогает не по той причине, что он эгоист. Как вы можете называть их эгоистами? Ведь он целый день этим занимается, помощью. Но ведь он родился с этим. Получается, что он родился уже с отдачей, без нахождения в получении. Это не называется отдачей, он выполняет лишь то, что обязывает его природа. То, что называешь ты здесь хорошими вещами, потому что у тебя есть от этого выгода. Каким образом может быть здесь выгода? Так же, как природа обязывает тебя, ты должен. Ты не можешь успокоить свое желание получать, должен минимум для того, чтобы кого-то, допустим, убить кого-то раз в неделю, а он должен кому-то помочь раз в неделю, таким образом, иначе не может существовать. Он обязан постоянно помогать ближнему, значит, он исправлен. Ну что, врач тоже помогает ближнему, все помогают друг другу. Это не называется помощью, это называется, что мы выполняем законы природы, которые в нас находятся. нет у него никакого предпочтения к тебе, ни к чему. Не знаю, пусть он раздаст все, что у него есть, и будет работать с утра до ночи. Он является таким же эгоистом, как и ты, который получил от Творца другую форму эгоизма. Скажем, у него есть там надежда на какое-то духовное вознаграждение. От этого никто не выигрывает. Это еще вопрос, насколько в такой форме, насколько он собирается успокаивать свою совесть, помогая ближнему, насколько эти вещи вообще помогают исправлению. Может быть, они просто скрывают неисправность, не дают ее раскрыть и исправить. Если немножко войти немножко глубже в природу, то видим мы, что и те, и другие... По отношению к духовному, по отношению к истине нет никакой разницы между ними. Но, конечно же, лучше было бы находиться между хорошими людьми в физическом плане, чем между преступниками. Но по отношению к духовному исправлению здесь нет никакого следствия. Я бы сказал наоборот. Ты видишь, что злодеи, они действительно видно, что это злодеи. А ты, если ты придешь к этому праведнику, он скажет тебе, знаешь, пусть эти злодеи все сгорят в аду, мы попадем в рай. Спроси своих знакомых, ну, кому более просто исправиться? Ну, знаешь, давай без этого. У меня есть такой вопрос. С одной стороны, природа дает нам ненавидеть один другого. С другой стороны, вы говорите, что мы можем отождествлять себя со страданием другого. Это тоже приходит из природы. Мне кажется, что система, она каким-то образом уравновешивается с одно и другое. Но ведь это противоположные вещи. Так куда же природа нас ведет? Природа ведет нас к осознанию зла во всем, что мы делаем. Во всем, что бы то ни было, природа приводит нас к осознанию зла, что нету ничего хорошего в этом мире. Насколько тебе это кажется тебе хорошим, это лишь по той причине, что у тебя есть эгоистическая выгода от этого, поэтому тебе это и кажется хорошим. Ты пострадал от чего-то, ты думаешь, что это зло, и вдруг это переворачивается, тогда ты говоришь, нет, это было хорошим. Скажем, ты видишь, один бьет другого, как же может это быть? А когда ты через секунду слышишь, что там произошло, ты тоже хочешь его побить. Ну, происходит так. И давайте перейдем к третьей части. Мы переходим к третьей части нашего урока из книги «Каббала для начинающих».